Дорогие собравшиеся друзья, я вас тоже всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы будем разбирать следующее, пятое послание, то есть послание Сардийской Церкви. Записано мы его находим в книге Откровения, в третьей главе, в первых шести стихах. «И ангелу Сардийской Церкви напиши так». Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю твои дела, но ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». И исповедуя имя Его перед Отцом Моим и перед ангелами Его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. В первом стихе этого послания мы опять имеем Иисуса Христа, который представляет себе этой церкви, и короткое Его описание. «И ангелу Сардийской церкви напиши, город Сардис». По-русски «сардис» обозначает остаток, то есть там осталось немножко. В этой церкви почти все стали духовно мертвыми. Он находился в 10 километрах южнее от города Фиатира и в 100 километрах восточнее от города Ефеса, то есть ближе уже вовнутрь полуострова Малая Азия. Он был раньше столицей Лидийского государства, которым управлял один из самых богатых людей в мире, царь Крос. Город был небольшим, но очень богатым и роскошным городом. Жители этого города вели весьма аморальный образ жизни. Обычно богатство развращает людей, это мы видим и в настоящее время. Здесь в основном пожилые люди сегодня собраны, и если вспомнить послевоенное время, когда люди были бедными, довольны были, если могли наесться, как довольны были люди в этой бедноте, не боялись никаких преступлений, люди друг другу помогали, каждый был доволен, что они выжили, пережили эти тяжелые беды. Если сравнить то время с сегодняшним, настоящим, когда у людей все есть, везде изобилие, насколько низко упал человек в своем моральном состоянии перед Богом и друг перед другом. Вот в этом Сардисе тоже было так. Церковь эта находилась в тяжелых условиях, в тяжелой среде, потому что это неблагоприятная окружающая среда. Это развращение влияло и на верующих людей и способствовало упадку ее духовного состояния. Когда эта церковь была основана и кем, никаких сведений не сохранилось. Было неизвестно, когда это получилось. Далее в этом первом стихе Христос говорит о себе. «Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд». Эти слова нам были уже известны в первой главе, в четвертом стихе уже было сказано о семи духах Божиих, что они находятся перед престолом Божьим. А о семи звездах мы тоже читали в 16 и в 20 стихе в первой главе. Так видит Иоанн Иисуса Христа, который держит этих семь звезд и который находится посреди семи светильников. Семь духов Божьих – это одно из имен Духа Святого, как мы уже говорили, разбирая четвертый стих. Христос имеет полную информацию о всем том, что делается в церкви, потому что Дух Божий проницает все глубины и открывает Богу все, что Ему нужно знать. И Христос имеет не только полную информацию, но Он имеет и полное полномочие в каждой церкви. И эти семь звезд, семь служителей церквей Он держит в своей руке. И служителя этой Сардийской церкви Он тоже держит в своей руке, несмотря на то, что там такое положение, духовно низкое положение. Этот служитель еще находится в руке Христа. Звезду Он еще не выбросил из своей руки. Он еще не заменил этого служителя. Даже и в таком тяжелом, печальном состоянии есть еще надежда, что и этому человеку можно помочь. И Слово Божие говорит, что Христос дает жизнь и дает эту жизнь с избытком. И если этот служитель покается, хоть он носит имя, что он живой, но он мертвый, ему еще можно помочь. И вот сразу в первом стихе Христос весьма серьезно обращается к этому служителю. Потом дальше в этом же первом стихе он говорит: «Я знаю дела твои», и все. Больше он ничего не говорит об этих делах. Это первая церковь без положительной характеристики. У этой церкви нет ничего положительного. Этой церкви и Лаодикийской церкви, последней, седьмой, Христос дает только отрицательную характеристику. Вторая церковь и шестая, то есть Смирнская и Филадельфийская, не получают от Христа ни одного порицания. Остальные три церкви имеют и хорошее, и плохое. А вот эти две имеют только плохое. И Христос говорит: «Я знаю твои дела». Дел, очевидно, было много, но эти дела не стоили того, чтобы Христос их называл. Он об этих делах говорит очень строго дальше. Дальше в этом первом же стихе он начинает говорить о отрицательной характеристике этой церкви. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Как страшно! Этот человек живет в большом самообмане. Он носит имя, что живой, духовно живой, не физически, а духовно. А фактически он духовно мертвый. Кто же были мертвые духовно? Апостол Павел говорит Ефесянам, что они были мертвые в грехах и преступлениях своих. Люди, неверующие в Бога или делающие неугодное Богу, они называются мертвыми. Когда-то Христос говорил, чтобы мертвые похоронили своих мертвецов. То есть Он говорил здесь о физически и духовно мертвых людей. А это ведь служитель церкви. Он должен других звать ко Христу. Он должен других направлять. Он должен увещевать, подбадривать, обличать, наставлять людей. А фактически он не в состоянии больше это делать. Он живет в самообмане. Как тяжело, когда человек о себе думает одно, а фактически совсем что-то другое. Если люди обо мне другое думают, это тоже больно и обидно, и плохо. Но если человек сам обманутый, когда его собственное «я» не дает ему увидеть себя самого, как это печально. Когда-то я читал в одной книге такое выражение, что самый большой невежда – это тот, который не знает, что он невежда. Если я сознаю, что я не знаю, это не так печально, как если я фактически не знаю, а думаю, что я знаю. И вот у этого человека было так. Он имел одно мнение о себе, а Бог имел совершенно другое мнение о нем. И в ряде мест Священного Писания мы находим вот это выражение «самообман», что кто-то обманывает себя. Как это печально! 1 Коринфянам 3 глава 18 стих. «Никто да не обольщай самого себя». То есть пусть никто не обманывает сам себя. Ведь в последнем итоге окажется обманутым только сам человек, который живет в самообмане. Последователям или потомкам Исава, Идумеям, Господь говорит в послании в книге пророчества Иеремии, в 49 главе, в 16 стихе: «Надменность сердца твоего обольстила тебя». То есть, если у человека гордое, надменное сердце, он сам обольщает себя. А Иаков очень серьезно предупреждает в 1 главе, 22 стихе: «Будьте же исполнителями слова и не слышателями только, обманывающие самих себя». Если мы только слушаем или читаем Слово Божие, но не исполняем его, мы обманываем самих себя. Очень часто люди, когда их увещевают, говорят: «Да я лучше тебя знаю, я Библию тоже знаю, я ее читаю». Это недостаточно читать Библию и знать ее. Так говорит Слово Божие, недостаточно слышать. Слышание и чтение и знание никогда не заменяет у нас исполнение. И Слово Божие говорит, что надо исполнять это Слово Божие, иначе человек обманывает сам себя. А в послании к Галатам, в 6 главе, Павел говорит в 3 стихе: «Ибо кто почитает себе чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». И вот этот служитель, он почитал себя чем-то, а фактически он был ничем. Он был духовно мертвым, и он обольщает сам себя. Да сохранит нас Господь от такого самообольщения. Вообще человек – гордое существо. Большинство людей хотят, чтобы их уважали, почитали. Человек имеет о себе особое какое-то мнение. Мнение о человеке имеют и другие люди, и мы же имеем мнение о других людях. И мнение о каждом человеке имеет Бог. Но важно не то, что я думаю о себе, и не так важно, что люди говорят обо мне, но самое важное, что говорит обо мне Бог. И если мое мнение и мнение людей обо мне сходится с мнением Бога, то это хорошо. А если оно расходится, это весьма плохо. И так было у этого человека. Он нес имя, что якобы жив, а фактически он духовно мертв. И вот дальше теперь, во втором, по третьих стихи идут обольщение, обличение, увещевание, предупреждение этому служителю и его церкви. Здесь Христос упоминает 7 пунктов, 7 минусов у этого человека, в чем он виноват. Во-первых, он говорит во втором стихе: «Ты бодрствуй». Он духовно заснул. Он не соответствовал своему назначению. У него были особые обязанности от Бога. Он должен быть стражем, он должен наблюдать за духовным состоянием церкви, а фактически уснул сам на своем посту. В 62 главе пророк Исаия говорит в Ветхом Завете в 6 главе: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Пророки Ветхого Завета были этими сторожами, которые предупреждали израильский народ о всякой опасности, о ереси, о беззаконии, о преступлении их, но они не слушали этих сторожей. А Господь тут предупреждает: там, в Иерусалиме, на стенах были эти люди, не фактически на стенах города, а имеется в виду в духовном отношении. Но дальше мы будем читать места, которые указывают на то, что эти люди исполнили свое назначение, но народ их не слушал. А здесь у этого человека было иначе. Он сам не исполнил то, что он должен был исполнять. И за это его Господь очень обличает. Служители являются такими же людьми, как и все другие. И в то же время Господь, сатана старается этих людей совратить как можно быстрее. Если те, которые идут впереди, пойдут не той дорогой, они могут многих увести с собой. Как часто на различных допросах с вышестоящими представителями органов власти мне говорили: «Нам нужно, чтобы вы повели людей туда, куда мы укажем». Люди верующие уважают своих служителей. Вы пользуетесь авторитетом, вы являетесь духовными наставниками ваших членов, за вами пойдут люди, вам верят. Поэтому делайте то, что мы хотим. И всегда мы снова и снова отвечали, что мы этого никогда не будем делать. Мы должны вести людей к небу, вести людей по Слову Божьему. Поэтому мы не можем идти этой дорогой. Но сатана старался в любые времена искушать тех руководителей, которые шли впереди. И когда-то Суворов сказал такие слова: «Знайте, что высокие места всегда опасны. Враг в первую очередь стреляет в тех, кто идет впереди». И любого человека сатана искушает, но если он искусит того, который ведет целое стадо, ведет целую группу людей, то сатана добьется большей добычи, если он ее заведет туда, куда хочет сатана. В первом послании апостол Петр говорит в первой главе, в 8 и в 9 стихе. Это предупреждение не только всем верующим, но и служителям. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». И то, как был заведен не в то направление этот служитель, оно может случиться с каждым из нас. Поэтому мы должны бодрствовать. Осуждать кого-то легче, но кто стоит, берегись, чтобы не упасть, или чтобы не упал, говорит апостол Павел. Поэтому мы, смотря на него, должны себя самих предупреждать, чтобы не пойти этой дорогой. Но эта звезда еще в руках Христа. Этот служитель – один из семи звезд, находящихся в руках Иисуса Христа. И есть еще надежда, его еще можно разбудить. А спящие не могут будить других. Если кто-то сам спит, он никого не разбудит вовремя. Поэтому служители не должны спать, они должны бодрствовать. Поэтому Христос ему и говорит: «Ты бодрствуй», то есть «Ты проснись, наконец, ты не спи дальше, смотри, что ты сделал со своей церковью». И невольно задается вопрос: а к кому относимся мы? Бодрствуем мы, или, может, мы тоже духовно задремали уже? Есть же разница между крепким сном или между дремотою. Когда человека начинает одолевать дремота, он не бодрствует. Такого человека очень легко можно обойти или что-то с ним сделать. Первое серьезное предупреждение этому служителю, чтобы он не спал. Духовно не спал, чтобы он проснулся. Второе, что Христос ему говорит: утверждай прочее, близкое к смерти. То есть в церкви есть многие люди, которые близки к смерти. Кто их будет утверждать? Он, как служитель, должен это делать. Христос здесь не обращается к членам церкви и не говорит: вы разбудите своего служителя. Он обращается к служителю, чтобы он сделал то, что он обязан сделать. Некоторые болезни являются заразными болезнями. Они заражают других людей, но так бывает и в духовном отношении, что духовные болезни тоже заразные. И когда мы покупаем овощи или фрукты, и среди них находим гнилой фрукт или гнилые овощи, мы их обязательно убираем. Мы не говорим: пусть они останутся там, со временем они уже исправятся. Часто так думают люди делать в церкви. Кто-то живет во грехах, кто-то живет не по Слову Божьему. Когда служителя говорят, что его надо за это наказать после всех увещеваний, если он не поддается этому, то есть члены церкви, говорящие: ну это же без любви вы поступаете, как же вы кого-то выкинуть хотите из церкви? Цитируют слова даже: кто без греха, брось первый камень. А это слово вообще к церкви не было сказано. Когда Христос говорил эти слова, и церкви даже не было. Или другие слова находят люди, что вот оставьте стоять до жатвы и пшеницу, и плевелы. И это слово было сказано миру и Израилю, а не церкви. В церкви надо наводить порядок. В церкви написано, что извергните таковых из своей среды. А этот служитель это не делал. И теперь много духовно мертвых людей. И Христос ему говорит, что ты должен утверждать близкое к смерти. а рыба гниет с головы. Так говорит русская поговорка. И вот у этого служителя духовная смерть, он не же бодрствует, поэтому и члены церкви в таком же состоянии. И Господь предупреждает очень сурово, даже жестоко этого нерадивого пастыря. Если он не исправится, то в церкви будут тяжелые проблемы скоро. В чем же причина, что народ израильский пошел не той дорогой, которой он должен был идти? Пророк Иеремия говорит в 12 главе, в 10 стихе. «Множество пастухов испортили мой виноградник, истоптали ногами участок мой, любимый участок мой сделали пустою степью, сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною». То есть виноградник – это народ израильский. Пастухи – это духовные и политические лидеры этого народа. И Господь говорит, что они этот виноградник испортили. Они затоптали его. Они не сделали то, что должны были делать. Они были ненадежными виноградарями. Далее в 50 главе этот пророк говорит, тоже пророк Иеремия, говорит в 6 и в 7 главе следующие слова. «Народ мой был как погибшие овцы, пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они с горы на холмах, забыли ложе свое, все, которые находили их, пожирали их». Почему народ израильский в таком тяжелом положении был на протяжении тысячелетий? Да потому что духовные руководители этого народа в ветхозаветнее время не соответствовали своему назначению. А когда пришел Иисус Христос, они этого Сына Божьего распяли. Опять-таки по инициативе лидеров этого народа. Вот почему и постигла вся эта пагуба. Этот народ. Придет время, когда все это изменится, и служитель этой церкви, видать, недостаточно принимал во внимание подобные слова Священного Писания, ведь и у него была Библия, он мог ее читать, он должен научиться чему-то на этих опытах, но получилось обратное. Он жил на границе между мертвыми и между живыми. Если в мире были мертвые в грехах и преступлениях, в церкви были еще некоторые, как мы будем дальше разбирать, которые достойны ходить в белых одеждах, то прочие были близко их к смерти. И вот где-то на границе между этими людьми он жил. Когда-то, когда народ израильский просил фараона через Моисея и Аарона, чтобы их выпустили из земли египетской, фараон предлагал им самые различные компромиссы. И вынуждены из-за тяжелых казней, которые постигали его, его народ и всю его страну, он потихоньку шел на уступки. И одна из уступок гласит в книге «Исход» в 8 главе, в 28 стихе, «Вы можете пойти в пустыню, вы можете там приносить жертвы вашему Богу, только не уходите далеко». То есть оставайтесь возле границы. Он в любое время смог бы их вернуть назад. Так сатана говорит многим людям, ну если уже ты обязательно хочешь покаяться, но ты покайся, но не становись религиозным фанатиком. Ты живи, как все остальные люди, зачем тебе перегибать где-то, зачем тебе быть обязательно очень святым, ну живи, как все остальные, не уходи далеко от границы мира, и тогда мир сможет тебе вернуть назад. Как печально, что многие люди это так делают. И только утвержденные духовно могут утверждать других. Этому пастырю Христос говорит, утверждай близкое, прочее близкое к смерти. А сам он неутвержденный. Как он утвердит других? Никто не может кого-то научить большему, чем знает сам. Это невозможно. И вот этот служитель должен сперва бодрствовать, он должен сам наладить свое духовное положение, и тогда он сможет утверждать прочее, близкое к смерти. Третье, что Христос ему говорит, «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». То есть, другими словами, исправься. «То, что ты делал, неугодное мне». Твои дела несовершенны перед Богом. Бог недоволен его делами. Дела были, но дела были нехорошие. Они не соответствуют требованиям Господа. Апостол Павел пишет о делах, которые делают верующие в первом послании Коринфской церкви. И в третьей главе он говорит им следующее с 11 стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Значит, мы делаем что-то все для Господа. Одни больше, другие меньше. Но есть не только количественные дела, но и качественные. А Богу нужно качество. И люди строят, кто из соломы, кто из сена, кто из дерева, а иные из драгоценных камней, серебра или золота. И Павел говорит, придет день, когда будет проверка, на небесной перекличке буду я, будет проверка нашим делам. И небесная ОТК, отдел технического контроля, будет проверять наши дела. У этого служителя с делами обстояло дело нехорошо. Его дела были неугодны в очах Господа. 2 Тимофея, 3 глава, 5 стих. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Такие люди будут в последнее время, говорит апостол Павел, показуха, просто простыми словами. Снаружи вроде все хорошо, хороший фасад, а внутри фактически не то. И Христос тоже в то время, когда был на земле, в Нагорной проповеди говорил людям о ихнем духовном состоянии. Он напоминал им, чтобы они должны быть другими, чем книжники и фарисеи. Это тоже были люди, которые показывали вроде хорошую сторону, молились, давали, значит, людям, где нужно было, помогали бедным, постились, все делали якобы правильно. А Христос о них говорит в Евангелии от Матфея в 5 главе, в 20 стихе. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Божие». Но эти ж люди, кажется, все делали правильно. Нет, они делали все неправильно. Были одни слова, а эти слова к делу не прикладываются. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, говорит Христос, а у этого человека дела не были совершенными». В чем же была причина такого состояния? Как он туда попал? Книга притчей, 14 глава, 34 стих. «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие для народов». Праведность возвышает народ. В том народе, где живут праведные люди, там, где люди поступают правильно, по воле Божьей, там хорошо. А грех или беззаконие – это бесчестие для всех людей. Так было у этого человека. Греховный образ жизни, все различные допуски, которые он совершал в своей жизни и в церкви, привели его и церковь в такое состояние. Пророк Исаия говорит в 59 главе, в первых двух стихах следующее. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Вот вся причина, почему Бог не слышит многих людей, потому что они живут во грехе. Грех является преградой между Богом и между человеком. Так оно было и у этого служителя, и у этой церкви. Теперь четвертое предупреждение или увещевание. Вспомни, что ты принял и слышал. Значит, когда-то он был другим человеком. Когда его ставили на это служение, он был, очевидно, в духом, другом духовном состоянии, а то бы его на служение не призвали. И Господь часто людей призывает к тому, чтобы помнить или вспомнить. Человек может забывать, ему это свойственно, но Бог дал человеку и память. Вспомни, очень часто написано в Библии, и помни весь путь, и помни дорогу, которой вел тебе Господь, Бог твой, говорит Господь народу израильскому. Мы читаем о Петре, и вспомнил Петр, и горько заплакал во дворе первосвященника, когда трижды отрекся от Иисуса Христа. А Павел говорит Тимофею, помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. И вот этот человек, он забыл, и ему Господь теперь говорит, ты вспомни, что ты принял тогда, когда ты стал служителем, и что ты слышал раньше. Ведь знал этот человек, он был в другом состоянии. Павел пишет Тимофею в своем последнем послании перед смертью, во втором послании, в третьей главе, в 14 стихе. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Тимофей знал, кто его учил, это был Павел. Он получил от него чистое евангельское учение и говорит, теперь ты не забывай это. Ты же не забывай, кто тебя учил, чему тебе учили. А вот у этого служителя получилось иначе. Его учили, учили его правильно, он знал, но фактически он все это оставил. Он не сохранил то, что он получил, то, что ему говорили. И люди, которые знают и не делают, будут более наказаны Господом, чем те, которые знают, не знают и не делают. Вот Христос учит в 12 главе Евангелия от Луки, в 46 по 48 стихах он говорит следующее. «То придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бить будет меньше. И от всякого, кому дано много, многое и потребуется, и кому верено много, с того больше взыщут». Так говорит Христос. Так оно действительно. Часто мы, люди, говорим, что оно в каждой стране так. Незнание закона не освобождает от повинности. Если человек говорит, что я не знал, что это нельзя было делать, то это его не освобождает еще от вины. Мы не можем, не имея водительских прав, садиться за руль, ехать на машине, сделать аварию и сказать, а я не знал, что этого нельзя делать. Незнание закона никого не освобождает от повинности, а этот человек знал, и все же он не делал. Поэтому его предупреждает Христос очень серьезно. Ты должен вспомнить, ты должен подумать о том, что ты принял и слышал. И остывшие христиане, и остывшие церкви обычно к Богу не возвращаются. Бывают исключения, но очень редкие. Обычно такие церкви разделяются, такие люди уходят в мир. Это очень тяжело. Человека, который стал тепленьким, был горячим, а стал теплым, он остыл, чтобы он вернулся ко Христу. Мы будем читать дальше в последнем послании. Таких Христос говорит, извергну из уст твоих, я выплюну тебя. Такой и Богу не нужен. И вот этого предупреждает. Он еле-еле, тепленький. Ему надо покаяться, бодрствовать. Ему надо вспомнить, что он принял. И дальше ему Христос говорит, храни. Ты вспомни, что слышал и принял. И то, что тогда ты получил, то ты теперь должен хранить. А ведь он не сохранил. Апостол Павел своего любимого ученика очень серьезно предупреждал, чтобы он хранил тоже различные вещи или дела. Что же он должен хранить? Первое послание, 6 глава, 20 стих. «О, Тимофей, храни преданное тебе!» Восклицательный знак там поставлен. Апостол Павел очень хотел, чтобы его ученик сохранил то учение, которое он ему передал. В последнем послании, во втором, это его предсмертное послание было, он пишет в 1 главе, в 14 стихе, «Храни добрый залог Духом Святым, живущий в нас». То есть Дух Святой задаток нам дал, или Дух Святой дан нам Богом как задаток, его надо сохранить. Служитель этот потерял, других не предупреждал, а Павел других предупреждал, и вот в этом последнем послании он пишет о себе. В 4 главе, в стихах 7 и 8. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Павел уверен, что он сохранил. Он говорит, я веру сохранил. Он перед смертью уже, готовится мне теперь венец правды, венец вечной жизни. И поэтому, сохраняя сам то, что он получил от Христа, он мог другим людям говорить, чтобы они тоже сохранили то, что им дал Господь. В Филадельфийской церкви Христос говорит в Откровении 3:10, «За то, что ты сохранил слово терпения моего, зато эта церковь получит великую награду». В следующий вечер мы о ней будем говорить. Шестое, что этому пастору Христос говорит, «Покайся». Это тут повеление. Это говорит Христос каждому, кто живет в этих грехах. Этим церквям, он говорит, где есть порицание, там есть каждый раз повеление «покайся». Но каждый человек имеет свободную волю. Человек может делать то, что хочет Бог, может и не делать. Человек не сделан роботом. А то бы Бог его запрограммировал, и человек обязан был бы делать все, что требует программа. Но Бог почтил человека свободной волей. Человек имеет возможность делать так, как хочет Бог, или делать так, как хочет он сам. И вот этому служителю дается повеление, и повеление как верующему человеку. И последнее, седьмое, Христос ему говорит, «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тай, то есть как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Очень серьезно. Сын Божий говорит, если ты не будешь бодрствовать, если будешь дальше спать и не утверждать близкое к смерти, то я найду на тебя как вор. То есть я у тебя заберу последнее, и я приду так неожиданно, как вор приходит и уносит что-то. Бодрствовать – это бодрствование избавляет человека от вечной погибели. Христос говорил в своей последней проповеди на Елеонской горе, в Евангелии от Луки, в 26 главе, много ученикам своим. И в 36 стихе он говорит так. «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да способитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого». Мы идем навстречу великим бедствиям. Еще много раз мы о них будем говорить, разбирая книгу Откровения. И многое, что делается сегодня вокруг нас, на различных континентах, особенно на Ближнем Востоке, оно говорит о том, что мы живем в это последнее время. И здесь Христос говорит, что тот, кто бодрствует, он сподобится, то есть он будет готовый, он будет способным избежать от всего того, что должно прийти. То есть он примет участие в восхищении церкви. А об этой теме мы тоже будем говорить в следующий вечер. А если человек не бодрствует, если он духовно заснет, он останется, и он потеряет свое спасение. Евангелие от Матфея Христос говорил в 25 главе притчу о 10 девах. И там написано, что одни имели масло у себя, елей в лампах своих, и имели в запасе, а другие не имели запаса. Еврейские лампы – это были маленькие глиняные сосуды, котором был фитиль с одной стороны, маленькая дырочка, а сверху было побольше отверстие, куда вливали масло. И этот сосуд брали где-то в каком-то мешочке с собой, а масло, елей, то есть масло оливковое, оно бралось в другом сосуде с пробочкой, затыкалось оно, потому что из этой лампочки, лампы, оно могло вылиться. И когда где-то нужен был свет, то сперва зажигали лампу, а фитиль же был с маслом, а само масло выливалось раньше из лампы. И покуда горело масло, которое было в фитиле, наливалось туда до другое масло, доливалось масло. Это же не бензин, оно не вспыхивало, и из-за под светом этой лампы можно было ее заправить. Так вот, те девы, которые имели этот елей, они были готовы к пришествию жениха, а другие не имели этого запасного елея. Они лампы зажгли, но они сразу стали тухнуть, а доливать нечем было. И покуда они пошли и купили, написано: «Пришел жених, и дверь закрылась, и было поздно». Не бодрствовать – это значит лишиться спасения. И здесь очень серьезно Христос предупреждает служителя. Вот ты жизнь свою прожил с Богом, ты служил Богу, ты был впереди церкви своей, а смотри, в каком ты состоянии. Я приду, а ты не будешь готовый. И 7 раз на страницах Библии мы встречаем это выражение, что Христос придет как тать ночью. То есть это говорит о неожиданном Его пришествии для некоторых людей, как верующих, так и неверующих, которые не будут готовы. А для тех, которые будут готовы, Он никогда не будет татью ночью. Нет, о них мы читаем совершенно другое. На последней странице Библии, в 22 главе книги Откровения, мы читаем в 17 стихе: «И дух, и невеста говорят: приди, и слышащий да скажет: приди». Не как тать ночью, нет. Церковь ждет, когда же наконец придет этот долгожданный жених. Или в 20 стихе Иоанн говорит о себе: «Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро». То есть Христос говорит, не Иоанн. «Ей гряду скоро». А потом отвечает церковь: «Ей гряди, Господи Иисусе». Церковь ждет своего жениха, и не Иисуса Христа. А для этих неготовых людей Он придет как тать ночью, то есть неожиданно, они не будут к этому готовы. А верующие люди ожидают Иисуса Христа. В первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел пишет в 4 главе с 14 стиха и далее: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении, то есть навстречу Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Утешайте друг друга сиими словами». Церковь утешает друг друга словами о пришествии Христа. Не как тать ночью, а вот для неготовых это будет весьма неожиданно, и они все тогда потеряют. И вот удивительно, что для некоторых церквей Христос говорит это. Если бы только неверующим было сказано, то это бы нам очень бы подходило, могли бы мы сказать. Но они еще не покаялись, для них есть эта опасность. Эта опасность быть неготовыми существует и для церкви, и очень большая. Вот в первом послании Ефесской церкви во 2 главе, в 5 стихе Христос говорит, мы читали: «Раньше и вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Я приду, и что я тебя накажу». Или дальше мы читали здесь же, в этой второй главе, в 16 стихе. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь мечом с ними, мечом уст моих». Это он говорит Пергамской церкви. Я сражаться буду с членами этой церкви, потому что они допустили всю эту ересь и не приняли соответствующих мер. А этой церкви он говорит, если не будешь бодрствовать, я приду как вор к тебе, и тогда ты увидишь, что будет. То есть ты останешься на вечную погибель. Это звучит здесь очень серьезно, как предупреждение к наказанию. Если церковь утешает друг друга сими словами, скоро придет Господь, и все эти проблемы кончатся, мы будем с Ним на небесах, а то для этих верующих это серьезное предупреждение. Дальше, в 4 стихе, мы имеем похвалу, но только для некоторых членов. Не служителю церкви, не всей церкви, как в других посланиях оно было, а только для нескольких людей. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. Только несколько человек. Почему же не все? Ведь они слышали одно и то же слово. Они находились в одной церкви. Они были под руководством одного и того же пастыря. А церковь разделена на три группы. Тут пастырь или пресвитер церкви, который носит имя, что он жив, а фактически он мертв. Там все остальные прочие или другие, близкие к смерти, их утверждать надо. И тут несколько человек, которые не осквернили одежд своих. То есть в одинаковых условиях жизни люди реагируют по-разному. Если на солнце положить масло и глину, то эффект будет различный. Глина станет твердой, а масло станет мягким. Если раздеться на солнечных лучах и положить рядом свою одежду, то кожа загорит, а одежда станет бесцветной, она выгорит. Под сводом или под лучами солнца на огороде зреют сочные фрукты, плоды, а в болоте выращиваются различные гады и микробы. Разве солнце виновато в этом? Нет, виноват материал. Поэтому Слово Божие влияет на одних и тех же людей по-разному. И вот мы живем теперь в Германии, живем в избытке, живем на свободе, и по-разному действует эта свобода и это благоденствие на нас. Они забывают все прежние времена, забывают Слово и волю Божию и живут, как прочие люди на этой земле, а другие – помня, что было раньше, и помня, куда мы хотим, живут соответствующим образом жизни. И вот духовная болезнь началась со служителя, и она перешла к членам церкви, и она заразила почти всех людей в этой церкви без исключения. И Христос серьезно предупреждает его. И вот и в Ветхом Завете мы имеем ряд мест, где очень серьезно Господь предупреждал людей, чтобы они друг другу помогали, чтобы никто никого не оставлял в таком тяжелом состоянии. Очень знакомы нам слова пророка Иезекииля. В 3 главе он говорит с 17 по 21 стих. «Сын человеческий, я поставил тебе стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от руки твоей. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззаконного своего, беззакония своего и беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, «То если ты не вразумил его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою». Очень ясно говорит здесь Господь. И вот этот служитель не вразумлял. Многие теперь близкие к смерти, а некоторых это еще не заразило. И вот эти некоторые, они остались еще в соответствующем духовном положении. Венчается не начало, а венчается конец. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», читаемый во 2 главе книги Откровения в 10 стихе. То есть быть когда-то верующим, начать идти этой дорогой и свернуть с нее, ничего не помогает. Апостол Петр говорит, лучше и не начинать тогда. Еще хуже будет в аду, если человек начал и ушел с этого пути, чем если никогда не начинал. Кто начнет идти этой дорогой, должен по ней идти дальше. И вот здесь только некоторые верующие еще остались верными Христу. Что будет с ними дальше? Если в таком состоянии останется церковь, они могут тоже заболеть. Если гнилую картошку из мешка не вынуть, со временем весь мешок сгниет. Так мы знаем, оно в практике бывает. А здесь есть некоторые люди, которые еще бодрствуют, и их видит Христос. Как это нам приятно, что и в тяжелых условиях, в тяжелые времена жизни Христос видит верных. Он не берет всех поголовно, он не чешет всех под одну гребенку. Во второй книге Паралипоменон мы читаем в 16 главе в 9 стихе. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И вот эти некоторые люди были вполне преданы Господу, и Господь их видит. И как трудно устоять, когда большинство идут одной дорогой. Очень тяжело идти против течения. Но Господь предупреждал в книге «Исход», 2 глава, 23 глава, 2 стих, «Не следуй за большинством на зло». В основном люди на зло идут большим потоком. И Христос говорит, что широкий путь и широкие врата, ведущие в погибель, и многие идут по нему. И узкий путь, и узкие врата, ведущие в вечную жизнь, и мало идут по нем. Поэтому, если мы хотим попасть на небо, нам надо идти другим путем, не дорогой всех. Иисусу Навину и Халеву очень тяжело тоже было устоять в таких условиях жизни. Они были всего двое, других было 10 этих разведчиков, соглядатаев. И вот из 12 человек 10 говорят, плохая земля, мы не займем, там слишком большие города, земля-то хорошая, но народы сильные, города очень укрепленные, мы никак не сможем занять эту землю. Мы как саранча в их глазах. А эти двое говорят, Господь нам поможет, как хлеб мы будем поедать этот народ. И их хотели убить за то, что они не примкнули к мнению других. Часто мы так и говорим, а как большинство, так и я. Вот царь Ахав хотел идти на войну с соседним царем, и призывает он к себе израильского царя, иудейского царя Иосафата. Говорит, вот ты помоги мне, этот город отпал от меня, мы заберем его назад. А этот царь иудейский был богобоязненным. Он говорит, есть ли у тебя пророки? Есть, да вот он всегда, они все пусть скажут. И все говорят, иди, иди на войну, Господь поможет. А один Михей, он не был среди всех этих лжепророков. И царь иудейский говорит, а настоящий пророк у тебя есть? Он понял, что это не настоящие пророки. Есть еще один. Но он всегда говорит плохое обо мне. Вот его и позови. А когда его позвали, ему по дороге говорят, ну ты же говори так, как все остальные. Его обрабатывают по дороге. Он говорит: жив Господь, я буду говорить то, что мне откроет Господь. И он сказал правду. И получилось так, как он сказал. Не как те 400 пророков сказали. Не всегда правда на стороне большинства. Или мы вспомним время Илии. Он говорит: Господи, я один остался, всех пророков перебили. Нет, говорит Господь, я спрятал еще в различных местах 7000 человек, они не преклонили колени свои перед Ваалом и не целовали его. Они остались мне верными. Но как тяжело в таких условиях оставаться верными. И в наше время это обетование принадлежит малому стаду. Как часто говорят нам: ну, ежели вы одни спасетесь, да посмотрим, что будет через 10-15 лет. Вы станете такими, как все. Вам надоест сопротивляться. А верующие в любое время сопротивлялись, истинно верующие. И здесь осталось в церкви только мало. Несколько человек осталось, немного, и Господь их видит. И Господь им дает очень хорошую характеристику. И невольно задается вопрос: кому относимся мы? Какой из этих трех групп относимся мы? Каждой группе Христос дает свою характеристику. И каждая характеристика соответствует положению, какую бы характеристику он дал мне. И еще одно. Между этими группами обычно нехорошие взаимоотношения. Одни, прочие близкие к смерти, недовольны пресвитером: ты привел нас в такое состояние. Другие говорят: вот такой нам как раз и нужен, чтобы больше свободы иметь. А другие говорят: в какое состояние ты привел нашу церковь. И мы скоро все станем такими. А те несколько, которые не соглашаются с большинством, их обычно клеймят различными именами и поносят их свои же верующие. Как поносили верующие иудеи Моисея? Как преследовали они своих же пророков? И они же убили Христа. И они же преследовали церковь. И сегодня то же самое. Мессианских евреев сильно преследуют свои же евреи. И как преследовала католическая, лютеранская, православная церковь истинно верующих? Так оно во все времена было. И если сатане удается церковь разделить на группы, то они друг другу причиняют проблемы и боли. И сатане меньше надо прилагать усилия, чтобы полностью одолеть эту церковь. В одной песне поется: «О, братья, сестры, всем нам одежда с вами дана, проверим же сегодня, какая в нас она». Другие захотели ее поисправлять, чтобы небесной форме земной фасон придать. И так люди часто хотят этой небесной форме придавать земные фасоны, чтобы она больше подходила где-то на границу между верующими и неверующими жить. И еще раз хочу напомнить 2 Тимофея 3:14. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Наша обязанность – пребывать в том учении, которое нам передал Христос через апостолов. И вот дальше Христос об этих некоторых говорит: «Которые будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Вот об этих белых одеждах мы еще много раз будем говорить. Следующее, в 4 главе, в 4 стихе, 24 старца вокруг престола Божия в белых одеждах, на своих престолах сидят и с золотыми венцами на голове. В 6 главе, в 11 стихе, большая группа людей, мучеников, убиенных за свидетельство Слова Божия, в белых одеждах и кричат: «Господи, доколе еще? Когда ты отомстишь за нашу кровь?» В 7 главе, в 9 стихе, великое множество людей перед престолом Божьим. У них белые одежды и пальмовые ветви в руках. В 19 главе, в 14 стихе, Христос возвращается на землю, и с Ним большой сон святых, большая армия святых, и все в белой одежде. Почему в белой одежде? Почему не в красной? Почему не в зеленой или в синей? В Библии цвета имеют всегда значение. Красный цвет – это цвет крови и греха. И красный цвет коммунистов очень знаком. От звездочек октября и кончая красными гробами, знаменами и звездами. Они любили красный цвет, а в Библии мы читаем Откровение, 19 глава, 8 стих. «И дано было ей, то есть церкви, облечься в весон чистый и светлый». Весон, то есть лен, льняное полотно. «Весон же есть праведность святых». Праведность святых – это белая одежда. И Христос говорит, если, или Бог говорит, если грех, как пурпур багряный, или как кровь, то убелю ее, или его этот грех, как снег, или как шерсть, как волну. Почему же в белых одеждах? Потому что их сам Господь в белой одежде. Господь праведный, Господь святой, и хочет, чтобы и мы жили так. И вот эти несколько, они достойны ходить в белых одеждах. И говорит, со мной ходить, не где-то одни, а со мной. Филиппийцам 1 глава, 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова. Мы, как члены церкви, призваны жить достойно Евангелия. Или Колоссянам 1 глава 10 стих. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Поступаем ли мы достойно Бога? Поступаем ли мы достойно благовествования? Когда-то Александр Македонский, будучи честным и храбрым человеком, сказал одному из солдат своей армии, которого тоже звали Александр, но этот был трусливый, воровитый, нечестный человек. И царь сказал ему: «Друг, смени свой характер или смени свое имя, ты позоришь меня и мое имя». Мы называемся христианами по имени Иисуса Христа. Соответствуем ли мы этому имени? Может, и нам надо поменять наш характер или поменять имя, если характер не можем менять. Здесь Христос говорит, что эти люди достойны ходить со мною в белой одежде, то есть жить с Ним. Не ходить имеет в виду жить. Они будут на небе вместе с Ним. Чего достойны мы? Можем ли мы считать себя, или посчитает Христос нас в числе этих немногих людей? Они будут вечно с Ним. Ихние дела были не мертвыми. У первых дел было много, и у служителя, но они не соответствовали. Они не были полноценны перед Богом. А у этих людей вера имели дела. Вера имела дела. А без веры Богу угодить невозможно. Далее в 5 и в 6 стихе идет обетование для победителей. И здесь мы имеем три пункта. Что же Христос обещает победителям? Победители – это те, которые не соглашаются с большинством идти на зло, у которых хватает познания бороться против ереси, стремятся оставаться в первой любви, живут по Слову Божьему. Это побеждающие, которых не победит Христос. И вот мы читаем. Первое. Побеждающий облечется в белые одежды. Об этих некоторых Христос сказал, они достойны. Они будут со мною ходить в белых одеждах. И теперь он говорит, побеждающий облечется в белые одежды. Не сам он их оденет, Господь ему даст. Они будут одеты в эти одежды. Служителя церкви совратил сатана. А Павел пишет, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Сатана хочет эту белую одежду у нас забрать. В 16 главе Откровения, в 15 стихе мы читаем «Блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою». Эту одежду сатана хочет забрать, а вот эти люди будут одеты в белую одежду. Как же они могут стать победителями? Римлянам 8 глава 37 стих. «Ибо все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Христос нас любит и дает нам силу победить». И победить во всех сферах жизни. Часто, когда сочитывают молодых и благословляют их, благословляют служителей или крещаемых, то говорится эти слова: «Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который совершит сие. Бог мира сохранит вас во всей полноте, дух, душу и тело». Богу нужна не только душа, не только дух, но и тело. Дух уйдет к Богу. Душу он сохранит для вечной жизни, а тело является храмом Духа Святого на земле. Поэтому не безразлично, как мы живем, как мы выглядим и что мы делаем. Богу нужно все. И если люди говорят иногда, что Бог видит только сердце, это ложь. Бог видит и наше тело, которое является Духом Святым. Бог видит и наше сердце, которое не видят люди. Бог видит все. И вот эти люди, они обличатся в белую одежду. Второе, что Христос им обещает: «И не изглажу имени Его из книги жизни». Библия говорит нам о многих книгах. И говорит о книге живых и о книге жизни. Псалом 68, 29 стих. «Да изгладятся беззаконники из книги живых, и с праведниками да не напишутся». Уже в ветхозаветнее время люди знали, что беззаконники и праведники вместе не будут. И они не будут записаны в одной книге. Есть имена, которые не будут в этой книге. Духовно мертвые люди в книге жизни не записываются, а в книге жизни находятся имена верующих, твердо идущих за Господом. Филиппийцам, 4 глава, 3 стих. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Павел знает, что есть его сотрудники, чьи имена записаны в книге вечной жизни, и он просит служителей поддерживать этих людей, чтобы бороться, чтобы помогать им. В книгу вечной жизни имена людей записываются до создания мира, когда еще не было людей, когда нас с вами еще не было. Бог, зная наперед, имея всеведение, записывает эти имена заранее. Лука, 10 глава, 20 стих. Христос говорит так: «Однако тому не радуйтесь», это он апостолам говорит, «что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». А ведь Духа Святого еще не было. Они еще не были покаянные. Христос совершил, еще не совершил спасения. Он не вознесся. Он не послал Духа Святого на землю. А уже Христос говорит: радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. И дальше, в подтверждение этой мысли, мы имеем еще одно место в книге Откровения, 17 глава, 8 стих. «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». То есть имена некоторых написаны в книге жизни от начала мира, а других имена не написаны. И весь эти соблазны через антихриста и лжепророка удивят тех людей, чьи имена не записаны в книгу жизни от начала создания мира. Но это имя из книги жизни может быть вычеркнуто, может быть изглажено. И останется оно там или нет, зависит от человека. Вот возле горы Синай народ израильский сделал золотого тельца, в то время как Моисей 40 суток провел на горе с Господом. Он возвращается назад, так как Господь ему говорит: иди назад, иди посмотри, что твои люди там натворили. Они уже все испортили. Когда Моисей вернулся, он видит, что золотого тельца вылили, а телец был в Египте верховным богом Осириусом, то есть сатаной. Они занимаются тут идолопоклонством. И Моисей сильно обозлился и бросил эти каменные плиты, эти скрижали на землю, разбил их. А потом Господь говорит: ты от этих людей отделись, я их сейчас всех уничтожу, а из тебя сделаю новый народ. С того времени, как Господь из Авраама сделал народ израильский, прошло 630 лет, покуда они вышли из Египта. Долго надо, чтобы от одного человека произошли миллионы людей. А теперь Господь говорит: я более сильный, многочисленный народ произведу от тебя. То есть нужны будут опять столетия. А Моисей заступился за свой народ. Книга Исход, 32 глава, стихи 32 и 33. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». То есть Моисей тоже был записан в книгу жизни, и он это знал. Он говорит: «Господи, вычеркни, если ты мой народ хочешь уничтожить, уничтожай и меня. Я не хочу, чтобы я тогда вечно жил». А Господь говорит: «Нет». Тех, кто согрешил, тех я изглажу из этой книги, но не тебя. Записанными останутся лишь имена победителей. И вот этим некоторым в этой церкви Христос говорит, что я не изглажу имени вашего из книги жизни. И в конце этой книги Откровения, в 20 главе мы читаем в 15 стихе: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это есть ад. Это вечная погибель. И кто не будет в конце, значит, тогда, когда будет суд у Белого престола, кто не будет записан там, он будет вечно в аду. В одном псалме мы поем: «О, скажи, Бог мой сам, я записан ли там? В книге вечного царства я записан ли там?» И третье, что обещается победителям: «И исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». Когда Иисус Христос был еще на этой земле и проповедовал людям, то он в 10 главе Евангелия от Матфея сказал такие слова в 32 и 33 стихе: «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». То есть Христос хотел, чтобы люди исповедовали Его, чтобы они среди других людей говорили о том, что Он является ихним Богом, ихним Спасителем. Но в Евангелии от Луки Христос почти эти же слова сказал немножко иначе. В 12 главе, в стихах 8 и 9. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует перед ангелами Божьими, и кто отречется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божьими». То есть эти два места – теперь здесь Христос повторяет, что тот, кто останется верным, кто будет победителем, того имя Христос исповедует и перед Богом, и перед Небесным своим Отцом. Мы читаем в послании к евреям во 2 главе, в 11 и 12 стихе: «Потому он не стыдится называться их братьями, говоря: возвещу имя Твое, братья моим посреди церкви воспою Тебя». Бог не стыдится называть определенных людей своими братьями. Слово Божие говорит, что те, кто исполняет волю Небесного Отца, они являются братьями и сестрами Иисусу Христу. Являемся ли мы этими братьями и сестрами? Стыдится ли Бог называть нас своими братьями и сестрами? Здесь Христос говорит: «Я не отрекусь от них, я исповедую ихнее имя перед Отцом и перед ангелами», то есть на небесах, на небесной перекличке буду я. Тогда будет сказано, что это один из моих братьев, одна из моих сестер. И кончается это послание обычными словами: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Это послание пророчески говорит о пятом периоде истории христианства. Это было время реформации с 1517 года, когда Лютер начал реформацию. До этого уже некоторые делали попытки реформации: Ян Гус, Савонарола, люди, которых убивали, сжигали на кострах. После Цвингли, Кальвин, Мено Зимонс и другие люди, они поднимались на борьбу против католицизма. Они говорили, что церковь ушла далеко от учения апостолов, нам надо вернуться назад. И вот в этой тяжелой борьбе возникли ряд новых церквей, возникли и государственные церкви. Возникло лютеранство или эти методисты. В России возникли эти новообрядцы и остались старообрядцы. Так некоторые церкви раскололись, появились другие, но появились и такие течения, евангельские течения, которые и сегодня еще остались. Но в тех официальных церквях, которые образовались, осталось где-то крещение, осталось лютеранской церкви и учение о том, что вечеря Господня дается для прощения грехов, в то время как Библия этому вообще не учит. Сам Лютер сделал очень многого для реформации, но как любой человек, он имел и свои ошибки. Он говорил, что с народом израильским Бог раз и навсегда покончил, он этих евреев презирал, ненавидел. Он говорил, что любую беременную женщину бейте, может быть, она должна родить антихриста, убейте этого дитя в ней. Он был очень против этих восстаний, которые делали христиане, потому что их сильно угнетали. И он требовал этих людей как можно суровее наказывать. Осталось пасторское служение, осталось многое, что Библия не знала. Поэтому символически Господь и говорит здесь, вот этим новым течением, которые возникли, вы носите имя, что вы живы, вы говорите о вере, а фактически вы остались духовно мертвыми, и к истокам апостольского учения вы не вернулись. Это были годы, как говорил я, с 1517 где-то по 1730 годы. Это было тяжелое время, когда что-то делилось, появлялось что-то новое, где-то возвращались к истокам. Кое-кто, некоторые, говорит Христос, достойны быть со мной в белых, ходить со мной в белых одеждах, а основная масса осталась в таком состоянии, в каком и сегодня находятся официальные церкви. Мы Господа будем благодарить за это дорогое слово, которое мы имеем, в котором Он показывает нам людей, верующих различных форматов, в различном духовном отношении или состоянии, и будем сами испытывать себя, в каком состоянии нахожусь я. В заключение я еще раз прочитаю эти серьезные слова предупреждения этой церкви: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час приду на тебя. Да сохранит нас Господь от такого состояния и поможет нам бодрствовать, чтобы быть готовыми к пришествию небесного жениха. Аминь». Об этом мы теперь вместе, вставши, будем молиться.